Вы слушаете радио «Спутник».
Как продлить жизнь человека? Ответ на этот вопрос сегодня пытаются найти многие ученые. Например, вот британцы считают, что продлить жизнь человека на 17 лет способно регулярное употребление яблок. Но мы обратимся к более серьезным исследованиям, которые действительно могут открыть секрет долгой молодости. В гостях радио «Спутник» биофизик, ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов. Алексей Валерьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Очень, конечно, интересное исследование провели британцы, чуть ли не молодильные яблочки, знаете, такая история.
Ну, собственно говоря, да, русские народные сказки, они вообще такие, знаете, очень много каких-то неожиданных аналогий. Ну, например, если говорить вот про мою технологию, то это очень напоминает, знаете, яйцо, в котором игла с жизнь Кощея Бессмертного, потому что когда вы стволовые клетки храните где-то там в криобанке, то сам криобак очень напоминает яйцо, а вводить стволовые клетки нужно с помощью шприца, и это очень напоминает иголку из этой же сказки. Поэтому русские народные сказки, они очень интересны.
Да, Алексей Валерьевич, понятно, что тема молодости, омоложения, эликсира, знаете, молодости, как еще сейчас любят говорить, она на сегодняшний день очень насущная. Многие женщины в погоне за молодостью, да, в общем, желающих много, что называется. В чем состоит ваш эксперимент и как продлить жизнь предлагаете на сегодняшний день вы?
Эксперимент выглядит достаточно простым. То есть, во-первых, идея эксперимента явилась следствием того, что мы длительное время вообще изучали этот феномен старения и пытались разобраться, а вот почему вообще люди стареют. Потому что, казалось бы, возможности организма по исправлению каких-то ошибок, каких-то повреждений огромны. То есть на молодом человеке зарастает буквально все. То есть, вот, ну, скажем так, если вы порезались, у вас эта ранка затягивается, образуются новые сосуды, образуются новые ткани, новая кожа, и казалось бы, ну а почему это вот не продолжается до бесконечности, почему все-таки с течением времени вот эта способность организм теряет. И вот когда мы анализировали различные возможные причины, то в конце концов мы поняли, что фактически есть только одна такая вот универсальная причина, которая характерна причем не только для человека, а для практически всех многоклеточных живых существ, это накопление поломок в генетическом аппарате клетки. И вот когда мы поняли, что на самом деле большое количество попыток найти какое-то универсальное биохимическое вещество, которое бы омолаживало людей, которое возвращало бы людям способность исправлять эти ошибки, практически эти попытки обречены на неудачу в принципе, потому что не существует биохимических веществ, которые способны понять, какой именно нуклеотид должен стоять в том самом месте вот этой вот бесконечной спирали ДНК, ну, бесконечная, это я так условно называю, она вполне определенная, конечная, она там 4 миллиарда нуклеотидов примерно у человека. Вот. Но вот где-то там один нуклеотид поменялся на другой. И никакое биохимическое соединение не сможет найти эту ошибку и ее исправить. И поэтому эти ошибки, они неизбежно накапливаются, и из-за этого генетический аппарат, генетический код портится, синтезируются не совсем правильные белки, нарушаются функции клеток, соответственно, нарушаются функции тканей, органов, всего организма, и мы, собственно, стареем и умираем. То вот, казалось бы, такой простой механизм, о котором я сейчас вам рассказал, он имел очень серьезное возражение, связанное с парадоксом зародышевой линии. Дело в том, что если бы во всех клетках накапливались бы повреждения, то возникает вопрос, а почему тогда дети рождаются молодыми? Потому что если бы накапливались повреждения, то они должны были бы накапливаться и в тех клетках, которые на самом деле дают начало новому организму. Условно говоря, клетки зародышевого пути. Это так. Те клетки, из которых образуются потом яйцеклетки, сперматозоиды, и в них бы тоже эти ошибки, и вот они бы, соединившись, и ребенок бы рождался уже с ошибками, уже как бы немножко постаревший. И поскольку не было четкого и ясного ответа на тот вопрос, а почему же тогда накапливающиеся ошибки не приводят к тому, что у нас дети рождаются, так сказать, постаревшими, именно заставляло исследователей отказываться от такого, скажем, простого механизма, объясняющего старение. И наша как бы заслуга, ну такая вот, собственно говоря, научная заслуга, научная часть этой работы, она состояла в том, что нам удалось этот парадокс разрешить. И он объяснялся достаточно просто, и, в принципе, как только мы сумели это объяснить, как только мы сумели реабилитировать эту теорию старения, которая связывает старение с накоплением ошибок, сразу же возникла идея, как с этим бороться. Ну, скажем так, просто осталась одна идея, как с этим бороться, потому что всевозможных тоже, опять же, гипотез о том, как надо бороться со старением, их тоже огромное количество. Поэтому у нас осталась вот такая вот не очень богатая возможность по борьбе, потому что это очень сложный тип старения. Потому что когда у вас накапливаются, представьте себе, во всех клетках без исключения накапливаются ошибки, и их надо исправить каким-то образом, чтобы человек снова стал, ну, скажем, хотя бы не моложе, хотя бы не старел, да? И таким образом мы пришли к идее эксперимента, который мы провели сначала на мышах, потом мы еще планируем эксперимент на крысах, ну и, в общем, мне кажется, что пора начинать, собственно, пробовать эту технологию уже и на людях, и я думаю, что вот это логично, что я решил в первую очередь попробовать это на себе, просто потому что, ну, как бы это, мне кажется, традиция вот такой, знаете, классической науки, классических ученых, это прежде всего свои открытия пробовать на себе. Это и Пастер, например, который прежде всего привил себе эту прививку, сделал, да. Это и инженеры, которые в прошлых веках, когда строили мосты, они стояли внизу и смотрели, как по этому мосту идут тяжелые составы, да, чтобы личную ответственность показать за то, что они сделали. Здесь то же самое.
И раз вы упомянули вот об этом эксперименте, который поставили на мышах, на 34%, да, продлили?
Ну, вот, да, в наших
вот
экспериментах.
Вот продлили жизнь. Расскажите немножко подробнее, что сделали и как вообще поняли, что на 34% жизни у мышей продлена?
Ну, это-то просто. То есть мы просто фиксируем, соответственно, даты смерти, даты рождения этих мышей и смотрим, сколько они прожили. И мы видим, у нас есть две группы, контрольные и экспериментальные, и мы смотрим, что в экспериментальной группе просто-напросто пришлось подождать, пока все мыши умерли, и
может,
измерить их возраст.
Может, это мышь-индивидуум, как, знаете, некоторые люди живут там до 115 лет?
Ну, поэтому необходима некоторая статистика.
Угу. В чем состояла суть эксперимента?
Суть эксперимента была вот в чем. Дело в том, что когда вот мы пришли к выводу, что именно накапливающиеся в клетках ошибки приводят к тому, что снижаются функции стареющего организма, то возникла мысль о том, что нельзя ли каким-то образом этот клеточный состав обновить. Для человека мы предлагаем использовать собственные стволовые клетки и, в частности, замораживать костный мозг, потому что костный мозг – это источник большого количества типов стволовых клеток, которые необходимы организму. Там есть и гемопоэтические стволовые клетки, которые дают начало клеткам иммунной системы, эритроцитам, ну, вообще клеткам крови. Вот есть и мезенхимальные стволовые клетки, которые уже дифференцируются в более широкий класс клеток. Это и миобласты, это и нейробласты, и многие другие стволовые клетки, которые находятся в костном мозге, которые практически всем остальным клеткам могут давать начало.
Грубо говоря, достать их и заморозить наверняка нужно в какой-то определенный период, там, возрастной, я имею в виду.
Да. Пока не накопилось достаточное количество
проблем,
ошибок.
Да.
Угу. То есть, если мы возьмем человека уже старого, там, например, 90-летнего, то у него и клетки, соответственно, уже содержат такое количество ошибок, поэтому какие-то манипуляции с этими клетками уже бессмысленны. Поэтому необходимо заблаговременно, соответственно, вот эти клетки каким-то образом изымать и криоконсервировать. Мы считаем, что в результате криоконсервации тормозятся процессы, но это не только мы, это, в общем, собственно говоря, такое общепринятое мнение, что в результате криоконсервации, когда клетки погружаются в жидкий азот, и когда температура окружающей среды там порядка минус 200 градусов, то все процессы тормозятся, в том числе и процессы накопления ошибок в геномах этих клеток. Поэтому пока наши клетки стареют, они там остаются как бы молодые в этом самом криобанке. Но вот с мышами, к сожалению, такой вариант эксперимента сделать нельзя, потому что мышки, они очень маленькие по размерам, и поэтому очень трудно взять костный мозг у мышки так, чтобы она осталась живой и здоровой, чтобы ей потом ее же собственный костный мозг подсадить. Но зато у мышей есть так называемые имбриодные линии. Это линии мышей, которые, скажем так, очень похожи по генетике. То есть у них не отторгаются при пересаживании органы, потому что они фактически являются близнецами. Очень небольшие различия генетические. Это, собственно говоря, вот имбриодные линии или сингенные ткани, сингенные клетки. И мы использовали вот такую сингенную трансплантацию. Брали просто высокоимбриодную линию и брали доноров молодых и пересаживали пожилым мышкам, значит, их молодой костный мозг. И вот, соответственно, пожилые мышки жили долго. Они, эти клетки, с током крови распределялись по организму, сами находили нужные места, куда встраиваться, приживались там, и, соответственно, начинали делиться и обеспечивали вот организм новой генерации клеток. Теперь уже нашей задачей было изучить не только посмотреть, как влияет на среднюю продолжительность жизни, но и как влияет вот эта технология на максимальную продолжительность жизни. Мы совместно с учеными первого меда мы провели эксперимент, который именно ставил задачей посмотреть, как изменяется максимальная продолжительность жизни. И оказалось, что не только средняя повышается, но и максимальная продолжительность жизни наших мышек повышается. А это значит, что мы действительно затрагиваем фундаментальные механизмы старения. Дело в том, что вообще-то увеличение продолжительности продолжительности жизни происходит в человеческой популяции. Скажем, если мы возьмем, сколько лет жили россияне или даже европейцы, например, 100 лет назад, то мы увидим, что они жили гораздо меньше, чем мы живем сейчас. Но это именно относится к тому, что называется средней продолжительной жизни. Потому что, грубо говоря, люди чаще болели, менее развитая медицина, люди чаще умирали в среднем и, скажем так, в молодом возрасте. И немногие доживали до, скажем, 70, 80, 90 лет. Но если вы посчитаете, каков процент людей, ну, скажем, 10% доживающих до максимальных возрастов, то окажется, что и в слаборазвитых странах, и в прошлом, например, в Европе, и сейчас в Европе, и сейчас в России примерно одинаковое количество людей доживает вот до величины, которая соответствует 10% населения. То есть вот 10% населения, наиболее долгоживущих, они живут примерно одинаково, что в Индии, что в Европе, что в России, что в Америке. И вот это считается максимальной продолжительностью жизни. Это такой вот феномен есть, компенсационный закон старения, так называемый, вот, о том, что улучшение условий содержания мышей или условий, скажем, жизни людей приводит не столько к тому, что у нас увеличивается максимальная продолжительность жизни, но уменьшается смертность вот в таких средних возрастных группах, в пожилом возрасте, в молодом возрасте и так далее. Так вот, очень важно, чтобы, если мы говорим о принципиальном преодолении вот этого барьера старения, чтобы увеличилась не просто средняя продолжительность жизни, но максимальная. И вот во втором нашем эксперименте, который еще пока не закончился, ну, просто мышки еще не умерли, вот те самые, которые экспериментальные, вот поэтому он еще продолжается, этот эксперимент, пока сейчас примерно на 30% тоже у них увеличилась продолжительность, именно максимальная продолжительность жизни. На самом деле, с точки зрения медиков, с которыми я общаюсь, никакого эксперимента вот в данный момент я над собой не делаю, потому что донорство костного мозга – это хорошо проверенная, апробированная и совершенно легальная процедура, которую может сделать любой гражданин нашей страны, и это не является экспериментом.
А если это не является экспериментом, то что тогда?
В чем же наша новость? Новизна, да. Вот, давайте я вот по этому поводу поясню. Дело в том, что сам эксперимент заключается не в том, что изъять, или то, что по-медицински правильно называется, произвести эксфузию костного мозга и заложить ее на хранение в криобанк. Это совершенно такая рутинная и апробированная процедура, которой могут воспользоваться, как я уже говорю, все граждане России и, может быть, других стран. Проблема в том, для чего это используется. Сегодня вот эта процедура донорства костного мозга используется для лечения тяжелых онкологических заболеваний. То есть, если, скажем, у человека обнаружили опухоль, и ее пытаются каким-то образом уничтожить с помощью сильнодействующих химических препаратов, это так называемая химиотерапия, или с помощью радиации, так называемая лучевая терапия, то в результате побочным эффектом такого лечения, такого уничтожения опухоли является повреждение всех остальных клеток нашего организма. И наиболее чувствительны именно тех самых стволовых клеток, которые содержатся в костном мозге, которые приводят к тому, что человек после такой терапии, после того, как убита сама опухоль, то человек сам погибает от того, что у него погибли попутно и все его полезные стволовые клетки. Чтобы это не произошло, значит, у человека заблаговременно изымается некоторое количество костного мозга, после чего он подвергается химиотерапии или лучевой терапии, и после этого ему обратно вводится его же собственный костный мозг. И в этом случае человек не погибает, он выживает, и в этом случае, в принципе, вот, ну, удается победить многие ранее неизлечимые онкологические заболевания. Поэтому сама процедура пересадки костного мозга, она известна. Новым является то, что эта же процедура может оказаться полезной при компенсации вот этого вот возрастных нарушений функциональности организма, репаративных процессов, которые в организме происходят, что не только онкологические заболевания можно лечить, но можно лечить саму старость. Вот это является новым с помощью вот такой процедуры.